Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. В студии Сити-ФМ Артем Троицкий. Здравствуйте, очень рад вас видеть.
Да, Дим, привет.
Артем, знаете, давайте начну все-таки с главного музыкального события последнего времени, потому что весь мир обсуждает альбом Земфиры, ну, весь музыкальный мир, да? А вы, вероятно, слушали его, и если в общих чертах говорить, вот с чем вы связываете такую феерическую популярность этой девушки до сих пор, и главное, вот ожидание, что она в очередном своем альбоме что-то такое скажет, чего все не знали до сих пор?
Ну, Дим, вот если бы ты или вы, я даже не знаю.
Ну, на так, ты, конечно, можно меня, ты, да? Меня можно на ты, да.
Вот, Дим, если бы ты задал мне этот вопрос год два или три тому назад, когда вышел ее предыдущий альбом под названием, по-моему, Вендетта,
да.
То я бы тебе ответил бы примерно в том духе, на который ты рассчитываешь. То есть я понятия не имею, с чем связана негаснущая популярность Земфиры и почему кто-то еще чего-то хочет от нее дождаться. Потому что, на мой взгляд, у нее был симпатичный первый альбом.
Да, очень хороший.
Такой очень даже веселенький девический альбом, всякие трещинки и прочее. «Твои мои песенки», а потом все как-то покатилось по нисходящей.
«Прости, моя любовь» был ничего себе.
Но он был хуже, чем первый.
Ну, хуже, конечно.
Вот он был хуже, чем первый, а третий хуже, чем второй, а четвертый хуже, чем третий, а я уже даже не знаю, был там у нее какой-нибудь пятый или нет. В общем, то есть, на самом деле, Земфира как-то с моего радара
исчезла,
практически вымелась, и интерес к ней я потерял, в первую очередь, потому что я видел, что, в общем-то, она хороший поэт, на самом деле. Я считаю, что она пишет хорошие тексты.
Да.
Вот. И как автора текстов, я, на самом деле, ее ценил, и мне казалось, что, в общем-то, в этом смысле от альбома к альбому она скорее росла, нежели деградировала. Но вот то, что касается музыки, тут меня охватывала полная тоска, то есть песни были вымученные.
И одинаковые.
Одинаковые, какие-то все дико скованные, очень скованная, какая-то клаустрофобичная, какая-то безрадостная музыка.
Ну, то кроме «До свидания». «До свидания» была ничего себе песенка, кстати.
Ну, «До свидания» — это песня со второго альбома, по-моему. Да. Она совсем, ну, то есть...
Древняя, да.
Это еще как бы полупервый.
Да, полупервый.
Вот. И, в общем-то, как на самом деле все развивалось по самому тухлому сценарию. Но вот этот вот ее новый альбом, который называется «Спасибо», он на самом деле очень хорош. То есть я считаю, что это бесспорно ее лучший альбом. Он мне понравился гораздо больше, чем первый, который я, в общем-то, и того так более или менее ценил.
Он интересный, да.
Вот. И главное, у меня просто сложилось такое впечатление, что или Земфиру торкнуло какое-то такое хорошее, нешуточное
любовь,
вдохновение,
да.
Вот. Или просто она вот долгое время сидела в заперти, маялась с какими-то своими комплексами, переживаниями и так далее, а тут вдруг выскочила на волю, обнаружила там какие-то лужайки, какие-то новые чувства, и главное, она себя почувствовала наконец-то раскрепощенным человеком в плане музыки. То есть это очень такой свободный, вольный такой, в общем-то, очень просторный
разнообразный,
альбом, да, в музыкальном отношении.
Да, живой,
и вот это мне очень понравилось.
А в чем вообще секрет? Почему именно Земфира воспринимается очень многими как единственный нонконформист в русском роке? Вот откуда вот этот имидж нонконформистки? При нежном голосе, достаточно широко трактуемых свободных текстах. Что в ней такого?
Ну, во-первых, я совершенно не согласен с этим мнением. То есть можно по-разному относиться к творчеству того же Лагутенко и Мумитроли. То есть я сейчас буду касаться только всем известных имен.
Ну, конечно,
я не говорю об андерграунде.
Да-да.
Вот о тех, кого не крутят по радио и не показывают по телевидению, а таких-то огромное количество. Но если даже говорить о каких-то ребятах, которые повсюду засвечены и транслируются вдоль и поперек, то, на мой взгляд, скажем, Илья Лагутенко и до всякой истории с исполнением рэп-куплетов про Виктора Дробыша, знаешь эту историю, да?
Нет, не знаю.
Ну как, есть такой питерский рэпер, такой как бы андерграундовый, по кличке Кач. И вот, значит, во время какой-то церемонии вручения призов журнала «ФУЗ», а «ФУЗ» — это такой, опять же, роковый такой маргинальный журнал, И выступал там этот самый Кач, и присоединился к нему на сцене Илья Лагутенко. А у Кача есть такая песня, посвященная «Фабрике звезд» и прочему российскому шоу-бизнесу, Первому каналу и так далее. Рефрен там такой: «Виктор Дробыш, соси уёбыш». И надо сказать, что вот на исполнение этого рефрена к Качу присоединился Илья Лагутенко и тоже спел.
Неожиданно, да?
И тоже спел «Виктор Дробыш, соси уёбыш». Дело в том, что для вот этого полуподпольного рэпера, ну, он может петь все что угодно. Разумеется, он ничего не теряет и никуда не продвигается. А для Лагутенко, который, в общем-то, человек, находящийся абсолютно в рамках нашего этого шоу-бизнеса и ротирующийся по радио, и показывающийся на телевидении, и наверняка имеющий или хотя бы имевший какие-то отношения, там, если не с Виктором Дробышем, то, по крайней мере, с теми, значит...
Да-да-да, для него это шаг вперед очень сильно.
Кто его содержит, для него это был по-настоящему рискованный и абсолютно... как бы непросчитываемый шаг. Вот это, я считаю, в общем-то...
Это нонконформизм, да.
...подвигом, да, и проявлением реального такого поступочного нонконформизма.
За Земфира ничего такого не
делала. Земфира ничего такого не делала. Значит, почему она считается нонконформистом, я, честно говоря, не знаю. То есть я просто
ну, не продавшийся такой.
Что
ну.
она достаточно... Такая девушка талантливая и просто делала то, что у нее получалось, а не то, чего от нее требовали какие-то продюсеры, каналы и прочее.
А в этом смысле она нонконформист?
В этом смысле, я думаю, она нонконформист. Ну и кроме того, разумеется, в общем-то, апеллирует она к той прослойке нашего, не то что общества, а нашего населения, которое, в общем-то, как бы и призвано быть нонконформистским по сути, а именно к некрасивым, угловатым, закомплексованным девушкам. И это само по себе позиция такая как бы антигламурная и следовательно, достаточно
нонконформистская. Нонконформистка. Но, правда, она сейчас похорошела сильно, конечно.
Ну,
потому что
молодец. На самом деле она хорошо выглядит. Вот я был на ее концерте.
А, вы были, где вы были все 12, да?
Я был на концерте на винзаводе.
А, да.
Я не хожу вот на эти вот какие-то презентации. Это была не презентация, это был просто концерт, такой настоящий концерт на винзаводе в присутствии большой толпы поклонников. Вот. Я сначала послушал концерт. И концерт был построен таким образом, что сначала Земфира исполнила новую программу, да. А потом старую. И я совершенно отчетливо услышал, насколько ее старая песня хуже, чем новая. То есть вот новая часть программы была отличная. А потом пошли старые хиты, и это уже было совсем не то. Я, в общем-то, не преминул Рамазанову Земфиру с этим поздравить.
Замечательно. А как, по-вашему, есть ли какой-то шанс, что русский рок в условиях политического застоя, ну, явно, что мы его переживаем, да, а переживет какой-то политический ренессанс или поэтический ренессанс, или, во всяком случае, снова обретет свое прежнее набатное звучание? Да?
Ну, вот, по всей видимости, аналогичные теоретические построение выстраивал для себя главный идеолог президентской администрации Владислав Сурков.
Да.
И в этой связи призвал на совещание, инструктаж и вообще проверку и прощупку всяких лидеров нашего рок-движения. Во главе с Гребенщиковым и были там и прочие группы, и Чайф, и Бутусов. Кстати, та же Земфира также заходила. На мой взгляд, это была трата времени, поскольку никакого шевеления тут я не вижу. То есть люди, уже прославившиеся, тот же Гребенщиков, Шевчук и так далее, я отношусь к ним с большим уважением. Я считаю, что они люди в любом случае талантливые, продолжающие писать, в общем-то, вполне неплохие песни. Mm-hmm. Но это ребята, которых, я думаю, на баррикады не затянуть.
И давно решили все свои проблемы, да.
Они решили свои проблемы, им есть что терять, причем дофига всего, чего терять. А что касается до новой поросли, то я думаю, что просто вряд ли она станет лезть на баррикады, значит, по тропинкам, ведущим с музыкальной стороны. То есть я так думаю, что теперь у молодежи есть возможность заниматься конкретной прямой политикой, Они могут действовать через интернет, они могут действовать так-сяк. Вот, совершенно не обязательно для этого, как в советское время, прибегать к эзопову языку или петь песни по квартирам и так далее. Есть гораздо более эффективные методы.
Что это за более эффективные методы, поговорим через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный музыкальный критик и журналист Артемий Кивич-Троицкий. Артем, скажите, пожалуйста, а как вы сами думаете, что это за будущие возможности прямого политического влияния, о которых вы раньше сказали? Вы думаете, что у так называемых 20-летних и даже 30-летних есть какая-то политическая активность, или они в спячке безнадежны?
Я так думаю, что пока что они находятся там или в спячке, или в летаргии, или в какой-то, значит, консумеристской потребленческой коме. Но дело в том, что, как мне представляется, особо долго длиться не может, потому что, в общем-то, очевидно, что жизнь в стране становится все более скучной, все более тусклой, она становится снова все менее похожей на жизнь в странах, которые по-прежнему являются для нашего населения, особенно для молодежи, образцом для подражания, да, а в Европу сейчас ездят практически все, кому не лень. И я думаю, что, в общем-то, неприятно ребятам, которые приезжают в Европу или смотрят даже новости по телевизору, видеть то, что там, в общем-то, молодые люди имеют всевозможный такой альтернативный фан в виде демонстраций и манифестаций, и каких-то политических активизмов, что они могут реально влиять на жизнь в стране. В конце концов, могут, как всякие парижские негры и арабы, там и пару машин
поджечь,
перевернуть.
Поджечь, да, максимум.
И вот то, что у нас в этом смысле просто полный голяк и все накрыто медным тазом, я думаю, что, что долго наша молодежь вот на этом самом допинге из сникерсов, кроссовок, что-нибудь там, пиво клинское и прочего дерьма, в общем-то, на этой самой диете, я думаю, она очень долго сидеть не сможет.
Не сможет, да.
Рано или поздно, в общем-то, молодежное начало должно как-то взыграть.
Вот какой вопрос. Сегодня оно уже взыгрывает частично. Есть много молодежи в другой России, есть некоторое количество молодежи в справедливой России, о чем мы еще будем сегодня говорить. Есть вообще некоторые попытки оппозиции. Почему они давятся с такой какой-то убийственной, непримиримой жестокостью? Почему надо обязательно их дотаптывать до ламбить? Ведь при стране такой, в которой 90 почти процентов поддерживают действующего президента, ну, можно быть как-то более снисходительным. Чем вы объясняете вот эту такую тотальную цензуру на совершенно безобидные вещи?
Я думаю, что, в общем-то, логически это не объяснить. То есть я тут уже, естественно, не говорю о проблемах моральных, этических, но даже с точки зрения чистой прагматики, о которой В.В. Путин время от времени рассуждает, с точки зрения чистой прагматики, в общем-то, тоже мне это представляется чрезмерной и совершенно неадекватной реакцией. Я думаю, что дело тут в чем? Ну, во-первых, дело в том, что нынешняя власть блестяще освоила только одну технологию, а именно технологию самопиара.
Нет. Ну, я тут тоже.
В этом смысле, да. То есть я бы сказал, что нынешняя власть от советской власти отличается только тем, что советская власть не знала, что такое пиар, вот, а точнее пиар у нее было на уровне ленинско-сусловской агитации и пропаганды, и, соответственно, ни на кого не действовал.
Конечно.
А теперешние ребята, у которых у всех имеются консультанты из всяких западных, очень даже профессиональных агентств, вот они знают, как себя распиаривать, и того же Путина, и ту же «Единую Россию», и те же прочие партии, вот, а также, значит, общий наш путь куда-то там вперед и ввысь, хотя на самом деле никакого такого поступательного движения лично я не замечаю. Вот, но если не считать вот оценок «отлично» по самопропаганде, то, в общем-то, во всем остальном власть у нас имеет оценки удовлетворительно или неудовлетворительно. То есть с экономикой она справиться не может, с экологией она справиться не может, с коррупцией она справиться и не может, да, в общем-то, на самом деле, разумеется, и не хочет, поскольку сама эту коррупцию и порождает, и употребляет.
А с оппозицией справляется легко?
А с оппозицией справляется легко, поскольку тут ума не надо, на самом деле. То есть и оппозиция у нас слабая и не имеющая никакой фантазии. Ну вот я вот слушаю какие-то эти оппозиционные призывы, вижу наших оппозиционных лидеров, ну я не знаю, у меня лично не возникает желания в их ряды вливаться, хотя, может быть, я отношусь к существующей власти не менее неприязненно, чем они. Ну вот, в общем, с такой оппозицией справиться нетрудно, имея, естественно, советскую закалку, советские мозги.
Да, можно считать это вообще достижением. Да,
да, и действуя, вообще говоря, методами, знакомыми еще по пионерско-комсомольской работе, ну, разумеется, если враг не сдается, его уничтожают, да, а другого принципа нет, а дать этому врагу хотя бы поиграть с собой в кошки-мышки, это уже излишний либерализм.
Недостижимо. Как по-вашему, почему так получилось, что все снова завернуло на эту колею? Ведь вроде бы все кричали, возврата нет, вот выросло свободное поколение, у него есть деньги, оно защищает свою собственность, оно ничего не защищает, расстается с этой собственностью по первой команде. Почему так вышло?
Ну, Дим, ты задаешь мне такие вопросы, во-первых, дать, я думаю, исчерпывающего ответ просто невозможно. Я могу просто сказать, что во многом, то есть, ну, полагаю, что имеются объективные причины, имеются субъективные причины. Главной объективной причиной, я считаю, катастрофически испорченный генофонд Российской Федерации.
Уже катастрофически, ну.
Я считаю, что катастрофически и бесповоротно, и так далее. То есть после того, как была уничтожена и аристократия, и духовенство, и интеллигенция, а потом еще и все горлопаны-революционеры, а потом еще и смельчаки на войне, то, в общем-то, от населения осталось самое худшее, что, в принципе, могло быть. Ну и, собственно, от этого самого худшего ожидать каких-то смелых поступков и полета фантазии, чего бы то ни было, в общем-то, ну, по-моему, не приходится. Вот это одна история. Вторая история состоит в том, что нынешней власти просто очень сильно повезло. Ей очень сильно повезло по двум причинам. Во-первых, потому что одновременно с Путиным, ну или чуть позже, в Америке избрали патологического идиота, придурка, маньяка и прочее по имени Джордж Буш-младший. И я думаю, что если бы избрали бы Альберта Гора, то, может быть, уже очень многое сложилось бы по-другому в этом мире. А имея такого контрагента, как Джордж Буш, то, естественно, в общем-то, с таким визави проиграть невозможно. Можно только набирать очки.
Да, конечно.
И второе, естественно, это цены на нефть. То есть отчасти это связано с деятельностью того же Буша, бессмысленной войной
беспощадной, да,
в Ираке и так далее. Отчасти это связано, наверное, и с какими-то другими причинами. Но, конечно, заоблачные цены на нефть – это просто это главный друг российской власти.
И как долго они продержатся, как вы думаете?
А вот этого я вообще не знаю. Я не экономист, не нефтяник, и не энергетик. Тут я ничего не могу сказать. И единственное, я могу пожелать, чтобы они свалились, и чтобы это произошло прямо завтра. Чтобы они упали.
Я бы этого хотел, чтобы стало видно, кто чего стоит.
Чтобы они упали до $20, и страна бы вышла из наркотической комы.
А вот такой вопрос. Чем вы объясняете, вы упомянули Гребенщикова, чем вы объясняете тот факт, но, к сожалению, мы успеем только задать этот вопрос и ответить на него уже позже, чем вы объясняете тот факт, что именно Борис Гребенщиков в своем поколении оказался музыкантом номер один, во всяком случае, в смысле влиятельности и популярности? Ответ на этот вопрос через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Артемий Кивович Троицкий, замечательный музыкальный обозреватель и публицист. И мы спрашиваем о том, почему же, собственно, Борис Гребенщиков оказался королем отечественного рока и вышел на первые места хотя, так сказать, многие тени загромождают пути моего воображения. Почему именно все-таки БГМ?
Дим, знаешь что, вот ты только что назвал королем отечественного музыкального нонконформизма певицу Земфиру.
Ну, так получилось.
С чем я не согласился. Точно так же, ну, я совершенно не согласен с тем, что король отечественного рока – это Боря Гребенщиков. Да. Я считаю, что у того же Жо Макаревича в этом смысле заслуг ничуть не меньше.
Заслуг не меньше, авторитета меньше.
А также имеется и Шевчук. На мой взгляд, Гребенщиков огромную часть своего авторитета растерял.
Да, почему?
Во всяком случае, ну, в том числе и благодаря своим походам в президентскую администрацию и благодаря тому, что, в общем-то, песен-то хороших у него новых практически нет, хотя изредка появляются, там, и некоторые еще даже на пластинках не вышли. Но я бы не сказал, что фигура Гребенщикова сегодня представляется мне такой же монументальной, авторитетной, как раньше. То есть, на мой взгляд, в нашей этой рок-музыке, да и вообще в любой нашей музыке, в любой песне, а также и в любой поэзии и так далее, никаких моральных авторитетов ни у молодежи, ни у каких предшествующих поколений нет. Нет авторитетов, нет людей, которым в свое время поклонялись так, как Высоцкому, или даже так, как Цою.
Хорошо, а, кстати, имеется. Вот, знаете, я недавно стал переслушивать Цоя довольно много, и поразился, почему он слушается до сих пор, и в чем, собственно, феномен Цоя, ведь на самом деле тексты совсем никакие чаще всего, саунд довольно интересный, но очень доморощенный, а самое удивительное, что Цой ведь стал восприниматься как герой, когда появились первые вот эти китайские боевики, как ни странно, да, когда начались эти фильмы, и появился Брюс Ли, и Цой был почему-то его аналогом, хотя все песни Цоя не только не агрессивные, а даже, в общем, звучат пацифистскими. В чем здесь, так сказать, хохма? Как это вышло?
Ну, во-первых, я хочу сказать, поскольку, в общем-то, с Цоем мы были близко знакомы, Брюс Ли был его кумиром.
Серьезно?
На самом деле.
Как странно.
Значит, главным человеком для Цоя был и не Дэвид Боуи, и не Мик Джаггер, и никто из рокеров, и не Боб Марли, а это был Брюс Ли. Так что вот это вот вполне, вполне подтверждает твой тезис
Никогда бы я этого не подумал, честно сказать.
Подтверждает твой тезис о боевиках.
Я думал, что это только в массовом сознании такая.
В стиле кунг-фу.
Ну да,
вот, кунг-фу. Тем не менее, в данном случае массовое сознание
угадало его точную, да, внутреннюю проекцию. Да.
Проинтуичило очень хорошо. Значит, я очень люблю песни группы «Кино», и сам их тоже слушаю, и слушаю их с удовольствием, и могу сказать, значит, в том, что касается текстов. Тексты Цоя, как поэзия, конечно, не котируются.
Никак, абсолютно.
Как песенные тексты, они исключительно эффективны, потому что они отлично сформулированы.
Расплывчатые.
Очень-очень-очень понятные. И, кстати говоря, и неплохо зарифмованы тоже. То есть это те тексты, которые любой человек, вне зависимости от уровня образования
поймет.
И
культура, в общем,
да, воображение, поймет, да, может понять. Но и в то же время это, разумеется, не тексты на уровне современной попсы, где как бы и понимать нечего, в общем-то, мысли-то там заложены. Но тексты — это не главное. Я думаю, что главное все-таки это, во-первых, музыка. Кино — это, в общем-то, не рок-группа, это поп-группа. Кино — это группа, скажем так, порядка Битлз. Битлз по тусовке и по прическам, и по инструментарию были рокерами. По мелодике, конечно, это великая поп-музыка. И Битлз по своему мелодическому дарованию, они ближе к Петру Ильичу Чайковскому,
конечно,
нежели к Чаку Берри и Элвису Пресли. То же самое я могу сказать о песнях группы
«Кино», да.
«Кино», поскольку при всей как бы блеклости киношной мелодики эти мелодии въедаются в тебя как татуировка. Это очень-очень мощная, очень такая привязчивая и энергетически навязчивая музыкальная история. Я считаю, что музыка у кино исключительно хороша. При всех скидках, которые можно сделать на то, что записывались они в подвалах, на двухканальных магнитофонах, играли на полушумодельных инструментах.
Он был хороший инструменталист, он владел гитарой неплохо, и вообще он что-то чувствовал такое.
Гитарист у него был прекрасный, это Юрик Каспарян.
Да, замечательный совершенно.
Поныне здравствующий, и я считаю, что в музыкальном отношении кино это очень мощная группа. Ну и третий фактор, разумеется, это личность самого Цоя, а харизматиков, таких настоящих харизматиков, и при том секси харизматиков в нашем роке вообще не было.
В таком смысле, да.
Гребенщиков секси категорически нет, он антисекси. Макаревич не секси.
Не секси, Шевчук не секси. Так сказать, да.
Не все там, кто интеллигент, кто рубаха парень, кто секси, деревенский пьяница, но никто из них как бы не Мик Джаггер, да, не секс-символ. Кроме одного единственного парня, именно Цоя.
А как, по-вашему, все-таки после смерти Кормильцева остались рок-поэты настоящие, ну, Земфиру исключая, или так он остается один?
Ну, во-первых, я не считаю Илью Кормильцева рок-поэтом.
Ну, просто поэт.
Кормильцев был просто поэтом. Рок-музыку, кстати говоря, он не любил.
Не любил.
Вот, и поначалу...
Точнее, он ее любил, но иначе, да.
Нет, ну... Когда мы с ним познакомились, это было где-то году в 87-м, вот, он мне сразу сказал, я рок-музыку вообще не люблю и не знаю, знать не хочу. Для меня рок-группа Nautilus Pompilius – это просто как бы медиум для передачи каких-то моих месседжей молодому поколению, и не более того. Надо сказать, что тогда меня это слегка смутило, хотя, в общем-то, я понял, что он имеет в виду. Вот, впоследствии я понял, что, в общем-то, он просто слегка опередил свое время этим самым отношением к рок-музыке. Вот, что касается дорог поэтов, я считаю, что у нас есть ребята, которые пишут вполне приличные тексты, все по-своему, я считаю, что хорошие такие песенные стихи у Шевчука. Я считаю, что отличные тексты пишет Земфира, об этом мы уже говорили. Мой любимый рок-поэт, и вот тут я действительно считаю его поэтом, это Илья Лагутенко, поскольку его тексты, они абсолютно безграмотные, они находятся абсолютно вне какой бы то ни было русской поэтической традиции, может быть, разве что за исключением Велимира Хлебникова, и вот этим они мне очень даже нравятся.
Ну, дело в том, что мумии вообще занимают какое-то место довольно странное. С одной стороны, это достаточно новаторская, достаточно интересная рок-группа. С другой, это что-то на грани, ну, пусть не попсы, но, во всяком случае, такого чуть более эстетского гламура. Мне кажется, что у них случился застой определенный после начала. Они стали или повторяться, или просто, ну, зависли. У вас нет такого ощущения, что их потенциал далеко не раскрыт?
У меня нет такого ощущения. То есть у меня нет... ощущение того, что они стали повторяться, поскольку, в общем-то, каждый последующий альбом «Мумитроли», он сильно отличается от предыдущего. Mm-hmm. Мои любимые у них пластинки — это предпоследние и предпредпоследние, то есть «Похитители книг» и, как же он называется, «Слияние и поглощение». Это, на самом деле, это не какая-то и не рок-музыка, это и не поп-музыка, а это какие-то такие современные ироничные песенки, максимально эклектичные, очень постмодерновые, по-своему гламурные, но Лагутенко, он заложник гламура просто потому, что он так выглядит. Потому
да,
что просто
он так себя ведет, конечно.
Для гламура он находка.
Находка,
то есть,
да, абсолютно.
Сергей Зверев, он коверкал себе нос и губы, я не знаю уж, каким количеством пластических операций, а у Лагутенко вот все это...
Все врожденное.
Джаггеровское губошлёпство и загадочная улыбочка, это у него все от папы с мамой.
Да, конечно. И тем больше он до сих пор выглядит на 20 лет, хотя ему, по-моему, сороковник уже есть.
Ему сороковник, да.
А как, по вашим ощущениям, есть за последнее время в России хоть одно музыкальное явление, у которого есть будущее? Ну, вот то, которое заявило о себе в последние года два.
Дело в том, что, к сожалению моему великому, ни в России, ни за границей, не то что за последние года два, а за все годы, прошедшие с начала 21 века, никаких серьезных музыкальных новостей не было. 90-е годы, при том, что их многие считают застойно отстойными, тем не менее, они притащили с собой массу всего, в первую очередь в плане технологий, каких-то новых клубных танцевальных стилей, все эти техно, хаусы, драм-н-бейсы, в конце концов, и продюсерская попса тоже, это все-таки детище 90-х годов. За последние 6-7 лет ничего интересного нового не было.
Ну и в мире тоже.
И раз уж этого не было в мире, то боюсь, что у нас в Российской Федерации не было этого тем более.
Можно ли сказать, что со временем вы просто отошли от музыкальной критики в публицистику или в редактирование газетное, или еще во что-то?
Я очень хотел вообще из музыки свалить и предпринимал эти самые попытки бегства и на телевидение, и в интернет.
Но имидж держит.
И в политику, и в плейбой. Но, в общем-то, ничего из этого не вышло. То есть вот эта костлявая рука...
Да, музыки, да.
Она тянет меня за розовые штанины и не пускает.
Кстати, почему розовые штанины? Это какой-то смысл имеет?
Да нет, я просто как-то... Была хорошая погода сегодня с утра, и я
начал надеть розовые штаны.
Да. Вот и все.
Мы услышимся через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Артемий Кивович Троицкий. Кстати, Артем, всю жизнь хотел вас спросить, а Кивович, это как так получилось? Отец в честь кого назван? Что такое Кива?
Моего отца на самом деле звали Кива. И это, в общем, такая достаточно распространенная... история, случавшаяся с новорожденными детьми в 20-е годы. Он родился в 1929 году. Соответственно, это что-то вроде коммунизм, интернационализм, воля и анархия. В общем, что-то такое.
Гениально! И видите, как унаследовалось. Артём, вот если брать действительно воспоминания ваши о плейбое, а есть у вас ощущение, что в России возможен журнал такого рода, или он обречен на то, чтобы быть просто такой, абсолютным сборищем глянцевой рекламы, вот со стороны, с которого крем течет, да, и ничего больше? Как вам это вообще? Потому что «Плейбой» был интеллектуальный американский журнал, как вы помните.
Ну, дело в том, что, в общем-то, мой роман с глянцем, он из-за того и закончился, что я понял, что есть вещи гораздо более сильные, чем цензура, что есть вещи гораздо более сильные даже, чем, скажем так, общественное мнение. То есть, когда я начинал делать «Плейбой», я себе представлял свою роль как навигатора, который будет протаскивать этот журнал по интересующему меня руслу между Сциллой и Харибдой в виде, с одной стороны, госкомпечати, цензуры и так далее, а с другой стороны, да, и госкомпечати, разумеется, должен был быть защитником моральных принципов и, грубо говоря, требовать, чтобы там не было никакого секса и никакой порнухи, а с другой стороны, соответственно, мужское общественное мнение, которое этого самого секса и порнухи бы требовало. Вот я думал, что будет такая вот двухполюсная система, и я, к сожалению, ошибся, потому что вмешалась третья сила, и гораздо более мощная, чем две выше названные, а именно рекламодатели. И если с госкомпечати я как в советской журналистике
еще калач, как я могу договориться,
мог и договориться, и справиться, и навесить лапшу на уши. Если говорить о публике, то, в общем-то, я народ люблю, и поэтому думаю, что тоже мог бы как-то с ними найти общий язык и сделать так, чтобы и ему было хорошо, и мне интересно. Но с рекламодателями найти
никак,
общего языка
не
я не
народ,
смог. Это вообще не люди. Это мрак. Это просто жуткое, костное супербыдло, которое интересует только их корпоративные интересы, которые максимально осторожны, максимально комфортны, максимально тупы при этом. И вот с этой публикой нет, нет и нет. Так что вот с ними ни в кошки-мышки не поиграешь, ни во что, поскольку рекламодатели — это просто это такой большой коллективный Франкенштейн.
Интересно, вот вы принадлежите к поколению, которое оглядывалось на Запад с надеждой, было очень сильно западизировано, да, любило Запад, надеялось на него. Что сейчас, с вашей точки зрения? Может ли он продолжать как-то оставаться каким-то маяком, если угодно? Или сам сейчас он в глубоком кризисе? Или Россия никогда им не станет, и поэтому бессмысленно на него равняться, а мы другой космос? Как вы сейчас на него смотрите?
Ну, дело в том, что в отличие, скажем, от тех времен, когда я смотрел на Запад с безнадежной любовью, сейчас ты, в общем-то, взял, купил билет и без выездной визы, полетел на этот самый Запад, вот, или поехал даже на поезде, если, скажем, в Хельсинки, и, пожалуйста, и вкушай себе плоды западной цивилизации сколько хочешь, да? Вот, в этом смысле острота чувств в отношении Запада, естественно, притупилась. Является ли Запад тем светочем, каким был? Думаю, что нет. Нет, в первую очередь, потому что, я думаю, что сам Запад в огромной степени утратил свои ориентиры и уверенность в себе, и сам пребывает сейчас в такой глубокой системной заднице. Я уже не говорю про страну Америку, которая, по-моему, стоит вот на грани примерно такого же кризиса,
да,
как Советский Союз, да, в 1984 году.
А очень
году.
Многое похоже, на самом деле.
Да. Вот. Ну и, в общем-то, гораздо более мною любимая, чем Америка, старушка Европа, в общем-то, тоже...
Не очень хорошо себя чувствует.
Пребывает, да, в состоянии такого серьезного заболевания. Вот это не означает, что мы теперь являемся сами себе образцом. Вот. У нас-то положение, если не считать цен на нефть, я думаю, ничуть не лучше американского. Вот. Но рулить страну вот в стиле такого безоглядного западничества я бы, конечно, сейчас не стал, просто потому что таким образом мы поедем за шофером, который сам, в общем-то, едет
рулит в пропасть,
с,
да,
завязанными глазами.
Ну хорошо, за ними нельзя. А у нас есть сейчас люди, которые вызывают ваше доверие, вашу симпатию, ваши интересы и так далее? Силы, с которыми вы можете себя как-то отождествить или солидаризироваться?
Если сказать коротко, то нет. То есть могу совершенно четко сказать. Таких сил, таких движений, направлений, партий, тусовок даже нет. Вот, единственные люди в моей стране, с которыми я готов брататься и солидаризироваться, это мои друзья. То есть я знаю отдельных, конкретных, прекрасных людей, с которым я верю, с которыми мне хорошо и никогда не скучно. Вот такие люди есть, и слава богу. Но никаких организованных сил они из себя не представляют, и, насколько мне известно, вплетаться в них тоже не собираются.
Ну вот я недавно вел дискуссию с одним политологом замечательным, и у меня возникло ощущение, что он со своей критикой в адрес нынешних порядков все-таки как делает дело мертвое, потому что если Россия вошла в такое состояние, то, наверное, для нее оно естественно, наверное, ей так надо, и она так хочет, и не надо ей мешать. У вас нет ощущения, что все вернулось просто к норме, а не к чему-то там ужасному, как нам кажется? Что это нормально для страны?
Дим, я не считаю, что это норма. Я не считаю, что это норма. Я не считаю, что тотальная, абсолютная коррупция на уровне от президента до последнего мента,
да,
это норма.
На уровне дикого вранья.
Это нехорошо. Вранье – это не норма. Затыкание рта – это не норма. Отсутствие выбора – это не норма. Нет, у нас, на самом деле, нифига у нас не в норме. Я считаю, что это норма для скотской жизни. Да, для скотской и рабской жизни – это норма. Для достойной
хотят?
Жизни – это не норма. А потому что никого, за исключением отдельных несчастных, по кому эта норма как-то особо жестоко прошлась, еще не полоснула как бы. Это с одной стороны, а с другой стороны, люди слишком терпеливые. Я уже говорил, это с одной стороны хорошая такая резня 20 века,
да,
во время которой приучили к одному не высовываться. Вот это первое. Ну, а во-вторых, это... Я боюсь, тут многие особо сильно возмутятся. Я боюсь, что это и православная традиция тоже. Бог терпел и нам велел. Угу. Вот. Я, скажем, с этим категорически не согласен.
Но, тем не менее, вы думаете, что эта традиция сильна, да?
Я считаю, что эта традиция сидит в нас уже тысячу лет.
Я думаю, что это не от православия, я думаю, что это как раз наоборот от пережитков язычества, потому что христианство как раз предписывает активные действия в случае несогласия, но здесь оно, к сожалению, не работает, как мне представляется. Я очень много вижу сегодня молодых и здоровых и совершенно счастливых людей, которые говорят, что ситуация их не затрагивает, и они могут жить абсолютно на нее забив. И вот они успешные менеджеры, им все хорошо. Как вы думаете, надолго у них это или действительно останется какая-то счастливая прослойка, которую все происходящее не затронет?
Я думаю, что никто в теперешней российской ситуации ни от чего не гарантирован. Вот. Можно, естественно, приводить примеры массу людей, от миллиардеров до артистов. То есть, когда вся страна зависит вообще непонятно от чего, в макроэкономическом плане от цен на нефть, а в плане бытовом ты на самом деле зависишь от любого мента, который тебя стопанет на улице.
Да.
В общем-то, тут любой менеджер может оказаться в ситуации девочки, дочери секретаря райкома из кинофильма «Груз-200».
Да, совершенно справедливо. Причем не обязательно, что это будет делать маньяк, а может быть, это будет сделано просто в порядке обработки мозгов, что, в общем, то же самое насилие.
Да, да, ну и вообще, кстати говоря, отличный фильм. Очень,
неплохой.
Очень он мне понравился. Вот единственное, что я не вполне понял, это то, почему там так усиленно педалируется тема того, что это 84-й год. В 2007 году
никакой разницы
было бы точно то же самое, да, в общем-то, еще и похлеще, пожалуй.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я думаю, что мы с вами еще неоднократно здесь встретимся, что часть ваших мрачных прогнозов сбудется. Именно благодаря этому сбудутся все хорошие, да, что мы, наконец, начнем жить по-человечески, потому что слезем с иглы. Спасибо большое. Слышимся через 3 минуты.